Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 22 сентября 2018 года, суббота, и мы, как обычно, продолжаем наши экскурсии в область нашего собственного мозга, который не дает нам жить и заставляет слушать радио или, не дай бог, смотреть телевизор. Значит, о чем идет сегодня речь? Мы сегодня продолжаем большую тему, связанную непосредственно с метаболизмом глюкозы в мозге, то есть основным источником энергии, благодаря которому мы, собственно говоря, с вами и думаем. Напомню, что запасов ее у нас мало, там всего-навсего метаболизма на 6 минут, если подключить глиальные клетки, всего 100 минут. При этом в мозге, собственно говоря, самой глюкозы не так много, она хранится в основном в окружающих глиальных клеток, которые нужны для кормления нейронов. Ну, по этой причине, как вы понимаете, любителям стволовых клеток большой горячий привет. Потому что даже пересадив нейроны, откуда они возьмут питание? То есть глию-то пересадить и заставить дифференцироваться они не могут. Поэтому все эти сказки о протезировании мозгов с помощью пересадки клеток, поэтому так тихо отдали Богу душу вместе с громкими заявлениями своих апологетов. К сожалению, механизм такой, что нейроны сами по себе не могут хранить ни гликогена, как известно, ни большого запаса глюкозы. Даже в глиальных клетках, которых окружают, его немного. То есть для чего это все сделано? Сделано потому, что нейроны – это метаболическая машинка, которая синтезирует непрерывно медиаторы, фрагменты своих мембран, чтобы создавать и разрушать синапсы и так далее. То есть, а обслуга – это как раз та самая обслуга, которая обеспечивает, собственно говоря, работу нейронов. Это глиальные клетки, которые трудно пересаживать, они осуществляют связь между капиллярной сетью головного мозга, которому посвятили столько времени нейронами, и, собственно, в них все ограничения, связанные с метаболизмом. Ну, то есть, проводя аналогию, можно вспомнить там стахановские успехи, которые там под землей рубал пневматическим молотком уголек и, значит, подавал наверх. То есть, вот я встречался с людьми, которые, собственно говоря, в теме, то есть, которые обеспечивали это дело. Дело в том, что так рубать уголек мог любой в те времена. Но проблема-то в том, что главное – это обеспечение отвоза, то есть доставки расходников, которые там нужны, обеспечение энергии и быстрая прокладка сзади вот этих вот всех коммуникаций, которые позволяли отвозить гигантские отвалы угля. То есть обеспечиваешь систему, значит, обеспечиваешь героя труда, то есть автоматически. И таких фокусов было много. То есть главное в данном случае – это вот этот самый метаболизм, а сам-то нейрон, он только этим пользуется. Ну, та же самая история была в свое время, когда монголо-татарская ига, так называемая, конечно, не совсем правильно. То есть, когда монголы двинулись в Европу, ничего бы они не сделали, никуда бы они не дошли при их совершеннейшей дикости в те времена. А им помогли китайские генералы, которые сделали логистику. То есть, опять, как и в нейронах, обеспечение подвоза пищи, обеспечивание устойчивых коммуникаций, отвода награбленного и так далее, и так далее. Вот это добрые, значит, соседи, для того, чтобы они не напали на южные богатые провинции, они, значит, обеспечивали вот эту логистику. В результате человек, значит, средними способностями дошел до Европы. То есть, что, о чем я говорю? Привожу такие примеры для того, чтобы было понятно, что нейроны без вот этого своего окружения, сложнейшие системы кровоснабжения, которая обеспечивает подвод энергии, глии, по отдельности существовать не могут. И поэтому все эти романтические сказки про протезирование мозга и выращивание мозгуйков, они годятся только для людей малограмотных, ну и для получения грантов, поскольку как бы наукообразие в данном случае соблюдено. Значит, что же происходит с глюкозой, когда она попадает в головной мозг? Ну, с ней происходит два процесса. Сначала из нее надо извлечь энергию, мы чуть-чуть об этом говорили, и происходит очень просто. Примерно 10% всей глюкозы организма, несмотря на то, что Мозг, еще раз подчеркну, это всего 1/50 массы тела. Ну, а у некоторых, особенно увлекающихся фастфудом, то может быть 1/100. Все зависит от того, как раскормиться. Она, собственно говоря, мозг потребляет 10% глюкозы. Это очень много. Именно поэтому мы с вами говорили, у нас на кончике языка самый главный рецептор – это рецептор сахара. Так вот, попав в мозг, тут же начинается аэробный гликолиз. Образуется лактат, и в эмбриональном развитии мозга до 30% этого лактата вообще в дифференцирующихся астроцитах, и очень немного в нейронах. Ну и дальше он вступает в длительный цикл, который мы с вами говорили, о котором, в результате чего расщепление этой глюкозы завершается водой и СО2, то есть углекислым газом, а также запасанием большого количества АТФ, аденозинтрифосфатной кислоты, то бишь запасание энергии в виде химических связей. По мере необходимости связи отрываются, и энергия используется клетками. Значит, что интересно, значит, что потребление этого самого сахара, как выяснилось недавно относительно, поскольку таких работ очень сложно технически проводить, значит, расходуется неравномерно. Больше всего его в так называемой дорсальной префронтальной коре, то есть это что такое? Это моторные, тонкие моторные координации, они требуют огромного количества энергии, поскольку надо управлять кинематикой движений. Значит, кроме этого, верхней и латеральной лобной извилинах еще сложнее, там и речевые зоны, и самое главное, огромные зоны, располагающиеся так называемой письменной речи, то есть даже когда вы тыкаете пальцем в компьютер, письменная речь есть, просто вы буквочки не выводите, но подключаются эти поля, то есть опять огромные расходы. Ну и в затылочной коре это понятно, потому что, собственно говоря, это зрение, а мы зрительные существа. Поэтому кора в этих местах заведомо имеет больше метаболизм по глюкозе, чем положено, то есть чем в среднем по мозгу. Но в результате, когда вам вводят радиоизотоп, значит, глюкоза, и смотрит, куда она распределилась, в этих местах она будет обязательно. И если вы непревзято посмотрите работы по изучению мозга с помощью таких методов модных, то вы быстро выясните, что они все время находят все центры именно там. Ну, вот почему? Потому что там все время глюкоза связывается больше. То есть для того, чтобы этого избежать, надо это знать и учитывать, вычитать. К сожалению, этого, как правило, не делается. Вот. Но потому что вот эти сведения о неравномерности, количественно подтвержденные, сделаны, это были получены достоверно в 2014 году. Поэтому то, что было до этого, ну, вообще особого смысла-то и не имеет. То есть это иллюзии, которые выдавали за достоверные, проверяемые практические данные. Ну, напомню, что на каждую молекулу, каждая молекула АТФ, она на самом деле должна молекуле глюкозы, но при этом соотношение 1 примерно к 35-36, то есть из одной молекулы сахара 36 молекул АТФ. То есть это очень выгодная энергетическая еда, которая, напомню, формирует АТФ не только в головном мозге, но и во всей мускулатуре. Мускулатура также питается точно. Им тоже нужно запасать АТФ, чтобы вы шевелили ручками, ножками. Надо накапливать. Поэтому сахар идет вот на мозг и на мускулатуру в первую очередь. А куда же он девается потом? Ну вот, в первую очередь он девается на очень важную и нужную цель. Для поддержания ионного баланса, то есть заряда мембраны нейрона, тривиальная задача. Но поскольку нужно одни молекулы, одни ионы вытаскивать из внутренней части нейрона, из цитоплазмы, а другие туда закачивать, чтобы был заряд все время мембраны, на это тратится огромное количество энергии, это надо поддерживать. То есть это все равно, что, понимаете, у вас худой бассейн с многими дырками, там, возникшими от времени, вы туда закачиваете воду. Все время выливается откуда-то, все время надо подкачивать. То есть вам все время надо тратить энергию, то есть бегать с ведром, например, для того, чтобы бассейн не высох. То есть вот на это огромное. Кроме этого, на сигналы, сами сигналы, генерации сигналов, рассеивают энергию в диких количествах. Вот, кроме этого, некоторые нейроны формируют потенциал действия, то есть перезарядка мембраны, мощнейший импульс, и он побежал по отростку нейрона и, значит, соответственно, достиг цели органа мишени. На это нужно. На синтез, как я говорил, фрагментов мембранов, ну и, кроме того, на постсинаптический потенциал. И в некоторых структурах мозга на них расходуется до 80%, ну, например, в гиппокампе. Вот. То есть дело в том, что таким образом глюкоза является ключевым. А раз она является ключевым компонентом, то, естественно, возникает вопрос. А куда она потом девается-то? Ну, часть, углекислый газ, вода. Значит, и, кроме этого, кое-что попадает в интерстицы. Из него она выводится через паравалентный дренаж, то есть есть такая система, вот, которая выполняет функции, аналогичные лимфатической системе во всем организме. Ну, на Западе регулярно вдруг задумываются о том, что а как же с лимфатической системой? Ну, очередной новообращенный в исследовании мозга тут же пытается найти лимфатическую систему внутри мозга, ну и обычно по простоте душевной выдает за нее желудочковую систему, что было в недавнешних работах. Надо сказать, что в этом году региональные различия в метаболизме глюкозы, что тоже очень важно, было сделано несколько работ на эту тему, и было показано, что, например, по некоторым метаболитам промежуточным, ну, например, гексоза бифосфата, промежуточное соединение, метаболизм выше, например, в таламусе, а не в коре. То есть мало того, что существует различие по активности метаболизма самого сахара, еще и существует различие по активности промежуточных метаболизмов. Дело сложное, но тем не менее очень важное, поскольку наличие таких различий говорит о, скажем так, малоценности попыток использовать дезоксиглюкозу для оценки функциональной активности мозга. Ну, логика-то понятна, довольно хорошая. Давайте засунем в мозг, например, человеку или животному короткоживущий изотоп глюкозы и посмотрим, где он связывается. Где связывается? Ну, там, значит, активность и есть. То есть нейроны в этом месте больше едят, значит, они эту функцию выполняют. Ну и началось там. В двигательных отделах находят центры пищеварения. Там в затылочных областях, где первичные зрительные поля, находят центры ассоциативные. В гиппокампе, в несчастном, там, которому приписывают все функции на свете, которых в помине там нет, значит, тоже находят и центры, Нобелевскую премию, кстати, за это дали, и центры, значит, запоминания пространственных различных картин, то есть пространства, ориентировки в пространстве и много-много чего другого. Ну, понятно, что раз у нас неравномерность в норме существует потребление, а если еще наложить на это то, что у нас существует индивидуальная изменчивость полей и подкорковых структур головного мозга, о чем я бесконечно говорю и писал в книжке «Изменчивость и гениальность», то получится полное безобразие. А именно, учитывая 3-4-кратное различие по полям, у нас в норме, у нас получается, что функционально соответствующие области меняют потребление сахара. Ну и что вы там увидите, без учета индивидуальной изменчивости с помощью этих новомодных методов? Да ничего. Поэтому как был создан они для изучения опухоли, так для этого и надо применять. А пытаться перенести в психологию или, не дай бог, там, в исследовании ментальных процессов, это вообще полный анекдот, без учета индивидуальной изменчивости и особенностей метаболизма глюкозы в разных структурах мозга. Но, тем не менее, глюкозу довольно серьезно к ней относились, и давным-давно, долгое время считали, что примерно 300 лет, что сахар все-таки связан с мозгом, хотя эндокринологи в 60-е годы отказались от этой идеи. Но 300 лет назад Томас Виллис считал, что диабет – это, в общем-то, связанный с мозгом. Ну, потому что мозговое осложнение. Ну, и так долгое время это не поддерживалось, хотя идея витала в воздухе. И только в 1897 году такой известный психиатр Генри Моцли предположил, что диабет – это и есть основа безумия. Ну, так неожиданно. То есть, поскольку нарушения сахара в его практике очень часто были связаны, ну, обмен сахара, с неврологическими осложнениями, он, значит, решил, что это так оно и есть. Другой психиатр, значит, более того, даже проклассифицировав, благо, что психиатрия и психология позволяют оперировать словами, а не делами, значит, он, это Ульям Менингер, известный тоже достаточно психиатр в свое время, он даже ввел диабетическую личность, вот так. Ну, действительно, там современная диабетология рассматривает такие варианты отклонений, да, действительно сказывается в том числе и различные нейропатии, которые связаны с диабетом. Вот. И дело в том, что если посмотреть на депрессивные состояния у людей, современная статистика, в том числе и западная, она показывает, что в 60% случаев второй тип диабета связан действительно с депрессией. И поэтому антидепрессанты, когда начинают принимать зачастую, это и усиливает в том числе и диабетическое состояние. Значит, с помощью сахара и инсулина, то есть обоих компонентов, которые и позволяют стимулировать связывание сахара, и второго компонента, который, собственно, стимулирует активность головного мозга, пытались лечить неврологические заболевания. И медицинское такое направление, психиатрическое лечение, оно очень большое было всегда. Ну, например, приведу пример, так называемая инсулиновая комотерапия. Вот представьте себе, до чего додумались наши бодренькие врачи для того, чтобы лечить психических больных. Ну как, ну сахар, раз нужен мозгу, когда догадались до этого, ну так давайте немедленно и попробуем полечить. Ну и что делали? Они брали и вводили в кому с помощью инсулина больных с расстройством психики. Это называлось как раз инсулиновая комотерапия. И продолжалась она недели и месяцы. При больших дозах инсулина, ну, иногда этого часа хватало. Ну, а потом добавляли глюкозу, и, значит, вроде как психическому больному начинало легчать. К сожалению, это не оправдало надежды, хотя применялось в довоенное время массово. Вообще введена вся эта история в 1933 году австро-американским психиатром таким Манфред Сакелем, который, собственно говоря, практиковал этот метод очень широко в 40-х-50-х годах для смягчения симптомов шизофрении. Но вот эффект был, конечно, не у всех. Ну, в конце концов, это сопровождалось всякими побочными явлениями неприятными. То есть, мало того, что шизофрения-то не проходила, да еще все время, значит, проблемы с сахаром возникали, там потливость, ожирение, ну и частенько больные умирали от такой терапии замечательной. Ну и в конце концов всех осенило, что это не совсем верно. И вот эти садистские методы инсулиновой комотерапии были в 70-е годы запрещены в США. Вот, собственно говоря, примерно такие попытки регуляции сахарного обмена для лечения неврологических заболевания широко использовались. Что же нам дает, кроме того, что у нас с вами, конечно, существуют известные проблемы, что же дает это все? Дает не очень много, на самом деле. Если брать людей, то прижизненная оценка вот этого самого обмена сахаров не так уж и достоверна. Почему? Потому что одно дело какие-то опухолевые события, новообразования разной природы, или какие-то отклонения метаболические, глобальные. Это действительно нужно и полезно. И в этом случае, так, позитрон, излучающие изотопы, то есть для позитронно-эмиссионной томографии, они, конечно, хороши. Там используется там меченый фторум 18-м, дезоксиглюкоза, кислород, и плюс кислород в воде 15-й. То есть это все позволяет как-то более-менее оценить потребление. Опухоли просто обычно в мозге, они очень активны, они много едят, и поэтому действительно это очень полезный, очень точный метод, который можно рекомендовать, особенно в онкологической ситуации, всем и всегда. А вот для оценки интеллекта или там особенностей строения мозга он практически бессмыслен по вышеизложенным причинам. Кроме этого, используется сейчас спектроскопия магнитного резонанса, так называемая. У нас она не очень распространена, но и есть. Это углерод 13-й водород, значит, стабильный изотоп и обменный поток, значит, можно это все более-менее нормально оценивать. Значит, пока ничего не получается даже с одноклеточными анализами под микроскопом. Даже существует уже так называемая транскриптомика, 2014 года введена в практику, значит, оценка метаболизма в отдельных клетках. Но толку от этого пока немного. Это научное исследование на уровне животных. Ну, я надеюсь, когда-нибудь мы придем к прогрессу в этой области. А вот относительно различия обмена человека и животных нужно парочку слов сказать. Дело в том, что потребление энергии у разных видов головным мозгом животных различно. И в этом спрятана очень большая хитрость переноса различных данных, полученных на крысах, мышах, даже обезьянах, на человека. В чем оказывается, что от всего тела примерно потребление, если энергии, то есть имеется в виду, в первую очередь, глюкозы, у грызунов это 0,3-1,2 микромоля в минуту, это у грызунов. Это примерно 2%, обращаю ваше внимание. То есть имеется в виду на единицу объема нервной ткани, что делает эту нервную ткань несопоставимой с нашим по реакции на те иные даже препараты. Именно поэтому они чаще всего не работают, даже если получается более-менее приличный результат. Немножко побольше, там не 2%, а 9-12%, то есть 30-60 микромолей в минуту у приматов. А у человека, обращаю ваше внимание, 400-450 микромолей в минуту. Это что значит? При этом неокортекс у человека в мозге потребляет 40% всей энергии мозга. А это значит, что, проведя смелый эксперимент на крысе, который тут же пытаются перенести в практическую медицину, существуют некоторые, мягко говоря, сомнения. Потому что практически в 400 раз метаболизм того же самого сахара в мозге у человека больше не из-за того, что мозг больше, а пересчитанный на единицу объема, то есть метаболизм разный. И именно поэтому существуют очень большие препятствия в отношении того, что происходит в головах и особенно в мозгах, если мы даже говорим о такой простой вещи, испытании лекарств. То есть очень много проблем. И даже содержание сахара, если в неокортексе определить, ну просто сколько на объеме там получается, то получается у грызунов там 0,8 примерно микрограмм на грамм грызунов. У бабуина поменьше, у человека еще меньше. Это что значит? Это значит, что нейроны очень зависят у нас от метаболизма. То есть, скажем так, если морить одновременно и человека, и крысу при всех прочих равных условиях, окажется, что у него мозг намного более устойчив, чем у человека. Примерно получается там в 2,5 раза. Поэтому те данные, которые получают на грызунах, они надо с очень большой осторожностью переносить. Более того, нейронов-то, если пересчитать на объем, у человека немного меньше, то есть не немного, а намного меньше, на самом деле, чем у грызунов. В результате расход энергии на единицу объема меньше. То есть если бы нейроны были бы такие же маленькие, плотно расположены, как у грызунов, то у нас бы организм не выдержал, потому что такого обмена не выдержать глиальные клетки не могут. То есть вот отсюда проблемы. Но это знаменитая история о том, как в советские времена, когда все увлеклись вырубанием виноградников, и уничтожили наш золотой фонд виноделия, но с целью оздоровить наше население во времена Горбачева, значит, естественно, деньги в науке давались исключительно на борьбу с алкоголизмом. То есть, если ты заявлял тему, например, о том, что будешь изучать там, неврологические последствия хронического алкоголизма, деньги тебе давали сразу. А если нет, занимался какой-то мерзкой фундаментальной наукой, ты не получал ни рубля. Куда делись эти исследователи, вы понимаете. Они все оказались на самом верху, поскольку социально значимые исследования вели. А на самом деле, из-за вот этих различий, о которых я вам говорил, пропойная разница между человеком и крысой равна пятикратная. То есть крысы более устойчивы к алкоголю, чем человек в 5 раз. Но в результате, как вы понимаете, рекомендации больших ученых во времена Горбачева на эту тему являются таким живым практическим анекдотом. А сейчас мы прерываемся на новости.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем нашу передачу, и я напомню, значит, различные системы связи. СМС 7-925-88-88-94-8, Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквочками, и прямой эфир 495-73-73-94-8, ну а Твиттер говорит МСК. Значит, здесь пришли разные вопросы, причем такие довольно хорошие и приятные. Ну, например, почему люди с годами становятся сентиментальными, глубоко до слез переживают те незначительные события, на которые раньше не обращали внимания? Себя жалко. Жизнь прошла мимо, не реализована. Понятно, что впереди тебя ждет не самое лучшее, хотя это неизбежно. Ну и когда что-то происходит такое, ну, начинают жалеть себя. В основном плачут, как вы знаете, не по родственникам, а по себе любимых, потому что чувствуют, что событие неотвратимо. Существует ли НЛП, нейролингвистическое программирование? Это выборка из психологических приемов наиболее действенных, а так в основном это словоблудие. Есть ли гематоэнцефалические у животных? Ну, далеко не у всех, там другой механизм, но, по сути дела, есть у всех. У позвоночных, у всех в той или иной форме. Значит, есть вопрос такой про курение. Профессор, является ли регулярное курение ферментированного табака в зрелом пожилом возрасте профилактика возникновения опухоли в головном мозге? Нет, не является. И так отлично возникнут и при наличии ферментированного табака. Но если вы слишком много курите, то можно получить еще проблемы с ротовой полостью или с легкими. Поэтому надо, конечно, ферментированный табак лучше, чем не ферментировать. Вопрос дозы. Потому что, как вы слышали в предыдущем часе разговора о том, как коварные китайцы жарят шашлыки, мол, где это очень вредит. И прям рут, как мухи. Хорошо было бы им еще проверить, как с экологией, где они это делают. Ну, как всегда, такие исследования являются заказными, никакого смысла особенного не имеют. Стояние около костра столь же вредно, как и курение чрезмерное. Все должно в дозах быть, потому что у костра иногда постоять можно, это довольно безвредно. Ну и, соответственно, значит, использовать какие-то сигареты или трубку. Но только вопрос дозы. Много – все плохо. Так что, ребята, не злоупотребляйте. Получайте удовольствие. Курить надо или добиться для того, чтобы некого физиологического состояния, или получить удовольствие. Все остальное, вот когда это превращается в привычку, это порок. Поэтому надо ориентироваться на результат. Хотите побыстрее умереть, курите побольше. Хотите, значит, пожить подольше и подумать, значит, используйте это как инструмент. То есть нас окружают инструменты. К сожалению, легкие у городских жителей на вскрытии представляют собой такие серенькие тряпочки, мало отличающиеся от курильщика с небольшим стажем или редко курящего человека. Поэтому выбирайте, что вам больше нравится. Давайте примем один звоночек. Да, я вас слушаю, вы можете задать свой вопрос. Алло.
Здравствуйте, Вячеславович.
Да, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, про танец с точки зрения как биолога. Что вы об этом думаете?
Про что, извините?
Про танец.
Про танец?
Да, да. С точки зрения биологии, что вы об этом думаете? Ну, вообще, есть же танцы и без женщин, например, танцы.
Да, 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 нет, ну, самые разные танцы есть. Хорошо, два слова об этом скажу, если говорить про биологию и кинематику движений, да, танцы хорошо, особенно даже пожилые люди и во многих странах, где практикуют, например, бальные танцы, если человек не занимается физическим трудом, а только сидит и смотрит там телевизор, а потом ходит на Уимблдон, то ему полезно вечерами пойти на танцпол и потанцевать, особенно после 50, когда уже энергии нет. Сохраняет это двигательно-моторную координацию? Да. Профессиональные танцы в таком возрасте невозможны. Поэтому, как физкультура оздоровительная, также полезно сохранять собственный мозг, то есть так, в двигательно-моторный центр приливает кровь, и это полезное, хорошее дело. Если других нет вариантов, то тоже годится. Кому-то нравится под музыку, так сказать. У кого-то есть чувство ритма, чувство музыкальное. Это очень индивидуально. Но ничего вредного нет. Но, как всегда, танцевать сутками не очень полезно, как вы понимаете. А обычные физиологические такие танцы, почему нет? Это хорошо. Но просто, как всегда, все хитрости сидят в количестве. Если будет много слишком количества, это будет за счет какой-то другой области мозга. Значит, у нас есть несколько интересный сегодня сюжет.
Государство и наука.
Вот у нас будет сегодня такой странный заход, при этом речь идет о новостях научных. Я не буду там пересказывать какие-нибудь веселые постановления, которые окончательно закапывают нашу науку, а я о чем-нибудь о другом. Так вот. Новость есть такая, пришедшая из Австралийского национального университета, что найдено самое древнее животное, 558 миллионов лет, дикинсония, которое, значит, идя к коранской биоты, значит, огромное существо, следы у него жира найдены, он где-то там 1,40 м примерно, такая здоровая тварь, с таким возрастом 558 миллионов лет, древнейшее животное, судя по всему, действительно не растение, а животное, по всем признакам. А вот дальше начинается то, что позволяет отнести эту работу в раздел науки и государства. В чем дело? Работа прекрасная, опубликована в этом году в журнале Science номер 361. А автор этой работы Илья Бобровский, который, как вы понимаете, оказался в Австралийском национальном университете. Но даже не в этом вся прелесть. А то, что это существо прекрасное, описано, во-первых, в этом самом Австралийском университете, а найдено среди скал Белого моря, куда Илья прилетел на вертолете. То есть Австралийский университет может позволить себе организовать наш вертолет на наши скалы в нашем Белом море и найти этого самого зверя и бедную дикинсонию, и описать ее. Вот интересно, когда у нас в науке это будет? Когда у нас будут вертолеты использоваться не для того, чтобы браконьерничать большим начальником, а потом разбиваться с позором где-нибудь в горах, а для научных исследований? Так вот, Австралийский университет, кажется, это может сделать. И описать, и исследовать нашего родного зверька, который к тому же является рекордсменом по древности. Вот интересно, не стыдно это вот слушать? То есть тут действительно возникает вопрос государства. Ребята, а может быть вы начнете как-нибудь что-нибудь финансировать в этой науке, чтобы не Австралийский университет нанимал наши вертолеты для поиска наших материалов, а наш ученый в Австралии их описывал. Вот до этого позора, интересно, как мы докатились. Значит, есть еще кое-что интересненькое. Ну, здесь уже новости науки, так называемые найденные нейроны шиповника в первом слое коры мозга человека, тоже свеженькая статья, Nature Neurology, 18-й год, значит, в чем дело? Нашли маленькие такие малюсенькие нейрончики в первом верхнем таком светлом прозрачном слое коры человека, которые, самое главное, а это меня очень занимает, обладают тормозными функциями. Такие маленькие плотненькие нейрончики с огромным количеством отростков через аксональные бутоны. Они тормозят окружающие клетки. Это очень интересно, потому что мобилизация, это понятно. А вот тормозные механизмы, которые позволяют подумать, ну, досчитать до 10, прежде чем начать совершать очередную глупость, они бесценны. И поскольку найден как бы новый тип нервных клеток, это надо, конечно, проверить, что там найдено. Не перепутали ли что-нибудь добрые буржуи очередной раз, открытые 100 лет назад Рамоном Кахалом. Ну, вот. Но, тем не менее, признаки все того, что действительно новые нейроны есть, и это большое достижение. Тем более, что у мышей таких нейронов не найдено. Ну и сопоставляй после этого когнитивные способности мышей с человеческими, если у них даже тормозных клеток в первом слое специфических не существует. Вот. Ну, и есть еще одна новость, с моей точки зрения, катастрофическая абсолютно, потому что она может привести к чудовищным последствиям, поскольку одобрена Food and Drug Administration, есть такая организация в США, это типа ФБР, только в области медицинских препаратов, еды и всего остального. Они 10 августа 2018 года одобрили первый препарат, запрещающие действие генов, то есть те, которые блокируют работу генов уже на уровне синтеза биологических молекул. То есть когда у нас образуются вот эти аминокислотные последовательности, которые сворачиваются при синтезе белка. То есть вот отключение гена происходит. Значит, они, ну, конечно, все сделано с благороднейшими намерениями. Значит, наследственный амилоидоз, которым болеет во всем мире аж целых 50 тысяч человек, был выбран для этого. Но это понятно, потому что в большинстве случаев такие фокусы не работают на серьезных заболеваниях. Ну, в данном случае хороший амилоидоз, там их тьма вариантов, но одна из форм. Вот, и он поможет вроде как это кому-нибудь, кому смогут, значит, ввести этот блокатор. Вроде как ввели, и вроде как симптомы в печени уменьшились, то есть небольшое снижение симптомов. Но ужас состоит не в этом. Дело в том, что так называемое использование вот этой интерференцию РНК, которая была открыта 20 лет назад на круглых червях, можно очень сильно вмешиваться в синтетические процессы. То есть речь идет, естественно, о новом оружии и о том, что сейчас будет интенсивно разрабатываться принципиально иной подход к лечению заболеваний, который начнется, как вы понимаете, как и в стволовых клеток, со смелых экспериментов. Ну, естественно, не внутри США. То есть, чем нас будут кормить и чем, для чего будут использовать такой подход, никому неизвестно. Но поскольку одобрение получено, то можно ожидать в ближайшее время развития таких технологий по блокаде вашего собственного генома. Как это контролировать, каким способом проверять, совершенно неизвестно. Но одобрение говорит о том, что эксперименты, в том числе на людях, в ближайшее время активно начнутся. Значит, давайте примем звоночек. Да, я вас слушаю, задавайте свой вопрос.
Алло, здравствуйте, у меня к вам два вопроса есть.
Да,
первый
давай.
Вопрос касается работы мозга. Вот вы говорили, что когда мозг не работает, то есть человек не думает, то способности интеллектуальные ухудшаются. Если человек слишком усердно думает, то, наверное, его способности тоже не улучшаются. Вопрос следующий. Как сохранить баланс, то есть и леность ума, чтобы не была...
Да, я все понял, да.
Перегрузки не было.
Да, я понял, да. Отвечаю на ваш вопрос. Я, в общем, отвечал так или иначе, но давайте я кратенько повторю, о чем идет речь. Значит, если не используется мозг, дело-то в чем? Не в том, что не используешь, ты его хранишь. Ну, есть такие, знаете, я встречал таких народных мыслителей, ну, все относятся по-разному к таким, знаете, первородным сообразильщикам из глубинки, которые вот, они говорят, ну вот, я не думаю ни о чем, я экономлю свои способности. Но это как профилактика алкоголизма методом приручения детей к алкоголю. Вот это были такие люди. Ну, профилактика, есть плавание в ледяной воде, давайте профилактировать также алкоголизм. В результате это приводило к катастрофам среди детей. Были такие мамки, были, истории известны. То же самое примерно с мозгами. Давайте я не буду думать, мозги будут экономиться, не будут экономиться. Потому что, во-первых, они по минимуму все равно будут работать вопреки вашим всем желаниям. Вы же должны есть, пить, ходить как-то, ковырять в носу. Ну вот это значит, все-таки работа будет. А другое дело то, что из-за того, что функции будут минимальны, те области мозга, я с вами говорил о том, что существует так называемая масса капилляров, которые молчат. То есть через них кровь не проходит. Там немножко проходит непосредственно плазмы крови, а эритроциты не проводят. Они расширяются только в момент обращения к этой области мозга. А это значит, что если вы не будете ее долго использовать, то экономии никакой не будет. Эти сосуды запустевают, окклюзируются, то есть сжимаются, и все, и кровоток дальше не возникнет. Постепенно нарушается кровообращение, и наступает отмирание нейронов, невосстановимое. С другой стороны, если человек очень интенсивно думает, интенсивная работа мозга при очень интенсивной работе 2 недели обычно хватает, чтобы выжать все соки из самого себя, что показывает весь опыт человечества предыдущий. Поэтому, значит, должен отдыхать. Вход рубль, выход 3, то есть вы работаете 4 часа, значит, должны 12 часов отдыхать. Так устроен наш мозг, это закозная биологическая организация. Теперь как достичь баланса? То есть мозг, первое, тезис, работать должен обязательно и регулярно. Причем в разных областях, поскольку у нас и двигательные, и, то есть двигательно-моторные, там и сенсорные, и непосредственно моторные области, и сенсорные, там зрение, слух, обоняние, осязание и так далее, значит, области огромные. Кроме этого, ассоциативные, то есть что было бы хорошо для гармонии, для полной, вы должны заниматься как интеллектуальным, так и физическим трудом, плюс решать задачи, неразрешимые в обычной человеческой жизни. Не просто как выбрать из двух сортов тухлой колбасы, вот, а что-нибудь поинтереснее, то есть намного сложнее, то, что просто так не решается. Такое сочетание очень трудно достичь, потому что наша повседневная жизнь направлена на то, чтобы минимизировать активность мозга. И вся эволюция нашей цивилизации направлена для того, чтобы превратить нас обратно в обезьян. То есть минимизировать работу мозга и, так сказать, по биологическим законам увлекательно заниматься только 3 вещами. Размножением, едой и доминантностью. То есть выпендриваться друг перед другом. Вот это катастрофа. Идя на поводу биологической эволюции, мы оскотиниваемся, а не поддерживаем человеческие традиции. Что вы, собственно говоря, видите? Обратитесь к литературе, к всему остальному, и вы все поймете. Но вот это действительно происходит. Любое биологическое начало в нас спрятано за айпадами, айфонами, к комфортам жизни и прочее, прочее. Лишь бы мозг не работал. Об этом я говорил довольно много. Поэтому гармонично надо заниматься разными видами деятельности, переключаясь между ними и затрачивая реальные ресурсы. Не в качестве хобби, развлечения для джентльменов, а действительно затрачиваясь, испытывая реальные эмоции. Тогда вы сохраните свой мозг как можно дольше. Других способов нет. Заставлять течь через него кровь, тратить энергию, закачивать туда драгоценную глюкозу и использовать ее по прямому назначению, чтобы эти нейроны работали. Они, конечно, будут сопротивляться и пытаться вас всю жизнь обмануть. Что они успешно и делают? Будьте добры, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Скажите, вот что можете сказать по поводу Лурия, вот его теории?
Вы о чем имеете в виду? Лурия о чем только не писал.
Дело в том, что я, возможно, неправильно понял и, как бы сказать, не особо...
Ну, вы скажите, что вы думаете, и все, мы попробуем разобраться.
Я так понимаю, что он предполагал, что области коры, коры головного мозга, они могут функционально менять свое предназначение.
Нет, это неправда, он совершенно был неправ, и в его время это уже было очень хорошо известно. Потому что любая травматизация мозга... простите, он не мог не знать об этом. Но вот поскольку опыт двух мировых войн показывает, это повседневные травмы головы, связанные с конкретными функциями. Говоря о том, что,
скажите, вот так...
говоря о том, что участок мозга может переключить свои функции, это совершеннейшая ерунда, потому что у нас поля как раз именно потому и поля имеют морфологическую структуру, отличную от соседних, потому что они выполняют специализированные функции. И никак не получается переключение, например, коры, если вы получили травму затылочной области. Поля зрительные выпадают, и человек ничего не видит. К сожалению, Лурия — это фантазии.
Извините, пожалуйста, что вас перебивает.
Да-да.
Вот коннектом и, так сказать, теория вот Лурия, они каким-то образом из одной области. То есть
да, сейчас я вам объясню про коннектом, да. Значит, почему коннектом является такой же ерундой, как зеркальные клетки, о котором я посвятил целую передачу, рассказывая про этого мазурика из Италии. Значит, коннектом — это такой же точно мазурик, только китайского происхождения, в США. Значит, не буду рекламировать это безобразие. Смысл такой, он говорит, что, значит, главное в мозге — это связи. Но о чем вы подумаете здравым умом? Если у нас разница между полями по количеству нейронов в 3-4 раза, как коннектом может быть стабилен? У разных людей, значит, разный коннектом. А что пишет этот добрый, натурализовавшийся в США китаец? Он пишет очень простую вещь. Разница между мужским и женским мозгом статистически достоверна. Вдумайтесь, какое жульничество и надувательство, вранье в глаза, составляет 10-15, максимум 20%. Но парень заврался до предела, не знает даже, о чем говорит. То есть они видят с помощью приборов связи между нейронами, но они их не могут не отличить от соседних полей, то есть они не знают, каким полям они принадлежат, потому что границы установить разрешение сегодня не позволяет. И вот дальше начинается вот это все, несут всякую пургу буквально, потому что полностью не ведая о индивидуальных изменчивостях, они выводят закономерности, которые в десятки раз меньше, чем индивидуальная изменчивость людей. То есть вот такая нелепость. То есть это очередная панама, красивые слова. Коннектом, зеркальные клетки, ни того, ни другого нет, никакого роли, никакого ни физиологического значения, ни индивидуального. Это не играет, поскольку они не знают, откуда, какие связи, куда идут. Поэтому вот эти все сказки, сказительники типа Лурии, они, значит, соответственно, получают со временем соответствующую оценку. К сожалению, это мистификации очень большие. Я вас слушаю. Задавайте свой вопрос. Алло.
Скажите, пожалуйста, по поводу, много разговоров по поводу биологической добавки ДМАА.
Вроде бы... Вы знаете, к своему позору я ничего не могу сказать насчет добавки. Не знаю, что это такое. К сожалению, нет.
Регулирует работу мозга.
Ну, это, вы знаете, даже вода регулирует работу мозга. Я вот чай китайский пью черный, он, знаете, как здорово регулирует. То есть это лучше добавки не использовать. Объясню, бывают такие ситуации, когда эти добавки действительно проникают в организм. Однажды у меня была такая ситуация, незастольная, значит, когда меня пригласили. Я не врач, не патологоанатом, я биолог по образованию, никакого отношения к этому не имею, но, так сказать, кое-какие особенности метаболизма нашего тела знаю, особенно когда оно умирает. Вот однажды я собственными глазами видел такую картину, когда молодой человек 36 лет лежал на патоанатомическом столе, и было непонятно, почему на разрезе его яички ярко-зеленого цвета. Возникает вопрос, а как они позеленели? Зелененькие такие. Ну вот было, сразу же родилось предположение, что надо посмотреть головной мозг. И в мозге, тот самый любимый всеми западными людьми, гиппокамп тоже казался зеленоватым. В чем дело-то? Оказалось, что вот он как раз использовал биологические добавки, которые недавно распространялись с исторической родины, значит, соответственно, из Израиля поставлялись в страну и распространялись здесь. Медь содержащая. Добавка? Да, добавка. Он их продавал? Продавал. Сам ел? Сам ел. Медь проникает, протаскивается? Да. Прекрасная добавка, прекрасно. Но если вы очень много этой добавки потребляете, то накапливается медь там, как и алюминий, там в гиппокампе, например. Или вот в другом органе, в яичках мужских. Ничего хорошего из этого не получилось. Я не говорю то, что они там оторвались, упали, разбили ему ногу. Нет. Речь не об этом идет. Речь о том, что он умер просто от того, что у него в организме было очень много меди, которую он сам туда ввел. Это болезни медных рудников, это неизвестно, там профилактируют их всячески. То есть накопление меди снижает эластичность сосудов и так далее, и тому подобное, приводит к смерти. То есть поэтому надо быть крайне осторожным, особенно с биодобавками. Они могут действительно протаскивать в организм всякую дрянь в диких количествах. Но поскольку это чистый бизнес, будьте осторожны. Лучше, чем покупать биодобавки, вычислите цену биодобавки и купить что-нибудь хорошее, икры. Прикиньте, потому что вы же покупаете чипсы по цене там, балыков, благородных рыб. Считайте это нормальным. Картошка по цене, там чуть не по цене икры. Ну, лучше, наверное, как-то сориентироваться на другое и поменьше углеводов вводить в организм. Так, у нас с вами есть еще возможность принять звоночек. Да, я вас слушаю, задавайте свой вопрос. Да. Есть кто-нибудь с той стороны? Да, да, да. Здравствуйте.
Пожалуйста, может, вы что-то слышали об исследованиях Столбун Виктор Давыдович?
Нет, ничего не слышал. А ученых с такими фамилиями я что-то не знаю в своей области. Так что, извините, вы спросите специалиста. И называемых себя исследователями очень много людей, особенно по некоторым каналам телевидения. Советую относиться к этому крайне осторожно. Да, я вас слушаю. Задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, спасибо за передачу, Сергей. Вот точка возврата, если человек находился, допустим, в обществе обезьян, там, ну, по Маугли. Какой период времени такой критический? Вот у вас есть какие-то...
Да. Значит, этого очень много, таких материалов, тьма тьмущая, намного больше, которые, значит, известны, популярны. Киплинг просто рассказал об одном. Дело в том, что в Индии девочек не любят, потому что к ним надо платить приданное и прочее, прочее. Поэтому частенько, вместо того, чтобы убивать их, ну, как-то жалко. Их выбрасывали просто в джунгли. Они там иногда выживали и возвращались. Статистика, на самом деле, огромная. И смысл какой этой всей статистики? Если ребенок попадает в 3-4-5 лет и проживает там, в джунглях выживает на протяжении не меньше 4-5 лет, то обычно возврат в нормальное состояние уже невозможен. Они обычно, если возвращаются, их ловят, находят, они ведут полуживотный образ жизни. И все усилия психологов, социологов и прочих олохов, значит, они ни к чему не приводят. Поэтому критично вот эти ранний возраст, когда ребенок запоминает те самые социальные инстинкты, о которых я пишу в книжке там, «Церебральный сортинг». То в этот момент формируется основа социального поведения. На этом мы заканчиваем передачу и переходим к новостям.